проповедь, почему столь многие христиане находят, что так трудно жить христианской жизнью. Эту проповедь брат Уильям Мариан Бранхам произнес в воскресенье днем 3 марта 1957 года в Phoenix Madison Square Garden, город Phoenix, штат Аризона, США. Давайте только минутку постоим, пока мы встречаемся с Богом в молитве, склоним головы. Наш милостивый Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня из глубины наших сердец за привилегию, что называем Тебя нашим Отцом. Мы читали в Библии, где Дух взывает «Ава, Отче, мой Боже, мой Боже». И мы так счастливы сегодня, что были включены в это великое число искупленных. И мы находимся здесь этим днем, ни с какой иной целью, кроме как поклоняться Тебе, читать Твое Слово и найти, как мы смогли бы стать лучшими слугами Твоими и жить более близким христианским хождением для Тебя и с Тобою. И мы молим, чтобы Ты встретился с нами вокруг Слова и дал нам то глубокое желание, то, что мы так хотим в сердцах наших. И мы восхвалим Тебя, ибо мы просим это во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. Садитесь. Я так счастлив находиться здесь этим днем в служении Господу. И я верю, что наше маленькое совместное собрание будет для Его хвалы. И теперь многие братья, которые со мной, собирались в других местах сегодня, где они поклонялись. И в том месте, где я был этим утром, мы чудесно провели время в церкви Ассамблей Божьих. И поэтому у нас было замечательное служение, и я знаю, что у вас также. И мы благодарны, что вы прибыли в эту вторую половину дня. И мы считаем, что так или иначе, мы не можем получить достаточно Бога. И есть нечто в Евангелии и в Слове Божьем, что мы просто, кажется, не можем получить этого достаточно. Я верю, что вы могли бы... Вы могли бы иногда так наесться, и вы могли бы так напиться хорошей прохладной воды, что почувствовали бы себя больными, но я не верю, что человек смог бы когда-нибудь слишком много помолиться или получить слишком много любви Божьей в свое сердце. Это воистину единственная вещь, которой просто, кажется, достаточно не получишь, не наполнишься. И я учил, что когда мы едим, если мы обычно едим маленькими порциями, наш желудок сжимается до размера той порции. А если мы едим много, наш желудок до этого растягивается. И я думаю, что мы нуждаемся в некотором духовном растяжении и в получении слова побольше. Невозможно удовлетвориться чтением только маленького стиха за раз или чем-то в этом духе. Но растягивая наш духовный, гастрономический... Если я не ошибаюсь, вот здесь сидят брат и сестра Петерсон из Миннеаполиса. Полагаю, я здесь видел капитана Стецклю, вашего зятя, в прошлый вечер, армейского капитана. Я не вижу его сегодня. Да, вот он здесь. Но вы собираетесь быть здесь во время собрания, полагаю, и я надеюсь увидеть вас перед выходом. Я хочу пройтись с вами к гарнизону, если Господу угодно, пока нахожусь в Калифорнии. Итак, мы собираемся прочитать только первую часть одного стиха и часть другого стиха из 36 главы Иезекииля. И это 26 и... Я имею в виду 36 и 37 стихи. 26 и 27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Затем 27 стих. «И вложу внутрь вас дух мой». Теперь, когда мы имеем перед собой этот текст, мы верим, что Бог даст нам контекст из этого, и мы свято верим в то, что Святой Дух явит нам контекст этого текста. В Библии есть много великих даров, и Бог устанавливает эти дары в церкви для усовершения церкви. И сейчас мне хотелось бы взять свою тему этим днем, в следующем, и к вам, кто читает до конца и так далее, и для пленки, почему столь многие христиане находят, что так трудно жить христианской жизнью? Я думаю, что это было бы, мне кажется, очень важной темой для нынешней второй половины дня. Почему так, что некоторые, кажется, все время на кровле, а у других, кажется, все время взлеты и падения, а еще одни, кажется, все время в долине? Полученные письма и доклады с собраний иногда приводят меня к молитве, чтобы найти то, что есть у Господа, чтобы мне говорить к церкви, потому что в письмах, а иногда это вечернее время, когда действует помазание развлечения, тебе кажется, что ты можешь найти эту путаницу, и те духи, что, кажется, некоторые радуются, а некоторые унылы, и кое-кто разочарован, а иногда Святой Дух приводит нас к таким предметам, как у нас ныне после полудня. Теперь мы говорим об Иезекииле, примерно 8 или 9 столетий до прихода Мессии. В Библии пророки, слово приходило к пророкам в дни древние. В Евреям говорится, Бог многократно и многообразно говорил отцам в пророках. Но в этот последний день Он говорил нам через Сына Своего, Христа Иисуса. Так вот, пророки были провидцами, божественными провидцами. И в изменении промысла от закона к благодати нет изменения. Бог по-прежнему посылает пророков, ибо в Новом Завете мы находим, что пророчества точно так же продолжаются, и также пророки продолжают точно то же самое. Пророчество — это дар. Это дар, который может быть на одном, а затем на другом, в любой поместной церкви, и каждый друг за другом может пророчествовать. Но пророк — это служение церкви, не дар в церкви, но служение церкви, пророк. Они назначены, предопределены Божьим предузнанием, чтобы быть такими, какие они есть. Они рождаются пророками. Пророками не становятся, пророками рождаются. И пророк или провидец в слове рассматривается в Ветхом Завете как орел. И как я люблю размышлять об этом таким образом, как об орле. Я положил большую часть своей жизни на охрану природы, как вам известно, и изучал дикую природу, диких птиц, диких животных, изучал их природу. И я нашел, что орел — наиболее интересная птица, почти насколько я знаю, за исключением голубя. Орел — это хищная птица, но он также птица небес. И в одной книге прочел однажды, где ужасное зрелище видеть орла в клетке, и этот орел, эта большая, гигантская птица, будет отходить назад и изо всех сил лететь к клетке, только для того, чтобы снова отлететь, упасть на пол, озираться кругом. Он снова будет биться о клетку своими огромными крыльями. Он просто был в клетке. И когда он будет биться своими крыльями, он поздирает с крыльев всю шкуру и перья с участков своего тела, которые он простер, чтобы выбраться из той клетки. И когда он ударится в клетку, он снова упадет на спину. Усталыми глазами он смотрел на небо. Он знал, что был рожден парящей в небе птицей. Это его природа. Это было душераздирающее зрелище, одно из самых горьких, которые когда-либо видел. Но я видел зрелище в Финиксе и по миру, которое намного плачевнее, чем то. Я видел мужчин и женщин, которые были рождены быть сынами и дочерьми Божьими, и которые посажены в клетку дьяволом, и видеть их, идущих по улицам, в страстях и похотях, посаженных в клетку дьяволом, когда в действительности они должны были быть свободными сынами и дочерьми Божьими. Так вот, орел может летать выше любой другой птицы. Нет птицы, которая может подняться туда, где летает орел. И никогда не было ни одного человека, был ли он учителем, евангелистом, пастором, который мог бы взобраться на место, где ходят пророки, ибо они пошли дальше, вверх и выше, чем ходите вы, дальше, чем вы можете видеть. И эта птица была создана. Никакая другая птица не может находиться на той высоте. Зрение орла — самое острое среди птиц. Конечно же, он может превзойти ястреба в чем угодно, потому что у ястреба острое зрение, но только на определенное расстояние. Но орел более мощный, потому что он забирается выше ястреба. Он возносится туда, где ястреб умер бы, если бы попытался приблизиться к нему. Его тело таким не создано. О, как бы я мог остановиться прямо здесь, с помощью Божьей, и показать вам, как люди пытаются вскарабкаться на места, где находятся другие. Вы не были так созданы. Вы просто не можете выдержать это. И эти орлы отправляются ввысь. Смог бы царь Езекия когда-либо взобраться туда, где был Илия, хотя он был величайшим человеком в царстве. Но когда он обратился лицом к стене и горько заплакал, Бог проговорил к Исаии, чтобы тот пошел и сказал ему. Исаия мог взобраться туда, куда не мог Езекия, хотя Езекия мог сказать слово здесь, на земле, как ястреб, и все склонялись к его ногам. Исаия не мог этого сделать, но Исаия мог забраться на место, куда не мог взобраться Езекия. Все это для определенных целей. Поэтому Божий орел Иезекииль вознесся в место, где он смог увидеть примерно на 1500-1800, да, на 2500 лет вперед, увидеть события. Если бы вы в достаточной мере смогли подняться над землей, вы смогли бы в одно и то же время видеть ночь и день, тьму на одной стороне и свет на другой. Так вы смогли бы больше увидеть мир, если бы смогли подняться достаточно высоко, и ваши глаза смогли бы достаточно сфокусироваться на этом. Поэтому Иезекииль поднялся настолько, что он видел наш день, Божий орел. И он рассказал нам, что будет происходить в этот день. Теперь я хочу у вас кое-что спросить. Церковь, кажется, где-то отошла от служения. теперь у нас здесь есть, по меньшей мере, добрый час. Поэтому давайте просто присядем и снимем наши шлемы и послушаем только несколько минут. Итак, обратите внимание, если Бог предназначил своей церкви работать на интеллектуалах, тогда не требуется Святой Дух, чтобы что-либо делать в церкви. Мы не нуждаемся в Святом Духе в церкви, если церковь должна работать на интеллектуалах. Тогда мы должны найти самого умного человека, какого только сможем, чтобы был нашим пастором. И самые большие здания, которые сможем построить, и чем больше членов мы сможем заполучить в нашу церковь и искоренить неграмотных, и ввести интеллектуальных, церковь была бы лучше, если бы это было программой. Если это программа, более умный проповедник, более умное собрание, то чем более они интеллектуальны, тем лучше будет церковь. Но в Святых Писаниях я не могу найти места, где Божья церковь функционировала бы на мудрости человеческой. И пока мы пытаемся запускать ее на основе интеллекта человека, мы бьем исключительно по воздуху. Божья церковь должна функционировать посредством крещения Святым Духом. Тогда, если мы имеем крещение Святым Духом, и Святой Дух будет управлять церковью, тогда ей требуется не так уж много интеллектуальности, ей не требуется образование, ей требуется Святой Дух. Это Божья программа. Так вот, мы это знаем. Мы не должны искать самых умных людей в городе, чтобы сделать нашу церковь лучше. Нам не надо искать лучше всех одетых людей в городе, чтобы сделать нашу церковь лучше. Нам не нужны самые большие толпы в городе, чтобы сделать нашу церковь лучше. Нам нужно руководство Святого Духа, чтобы сделать нашу церковь лучше. Интеллектуалы с этим имеют очень мало общего. Я не пытаюсь поддерживать безграмотность, но образование заняло в церкви место Святого Духа. С образованием все в порядке, но это не Божья программа. Если образование должно было занять место, Христос учредил бы школы, когда Он был на земле. Христос никогда не учреждал школ. Но Христос учредил церковь. И не церковь интеллектуалов, а кучку неграмотных рыбаков, которые желали слушать Святого Духа и, соответственно, быть водимы. Так вот, церковь не нуждается в группе интеллектуалов. Церковь нуждается в рождении. Церковь нуждается в том, чтобы быть заново рожденной. Если Святой Дух будет вести церковь, тогда Святой Дух будет вести церковь не в соответствии с каким-то ритуалом, но согласно Библии, так как это правило, которое Он установил в начале. Церковь нуждается в крещении. Церкви не нужна полировка, лучший ученый за кафедрой, лучше одетый человек, лучше одетое собрание. Ей нужно новое сердце. Вот то, в чем нуждается церковь. Она нуждается в Святом Духе. Она нуждается в той великой мази, которая изменяет жизни мужчин и женщин. Ведь Бог обещал, что Он уберет старое каменное сердце и поместит новое сердце в вас. Тогда, когда это случается, изменение произошло. Так вот, проповедуя эти вещи даже пятидесятникам, и нам почти нечем хвалиться, ибо там, где мы попытались иметь свободное пятидесятническое движение от Бога, мы подошли практически к состоянию кучи вселившихся культов. Воистину, к состоянию путаницы и разногласий, что должно произойти здесь, в этот день? Каждая пятидесятническая церковь в городе должна заполнить какой-нибудь большой стадион, который находится где-нибудь поблизости. И если бы не было мелочного равнодушия среди служителей и среди людей, было бы именно так. Новое сердце я дам вам. Не я отполирую старое, но я дам вам новое. Итак, вы... Это тяжело. Мы считаем, что трудно проповедовать истину среди баптистов и пресвитериан, интеллектуалов, но вдвойне труднее проповедовать истину перед пятидесятниками. Это точно. Итак, Библия говорит нам, что вы не можете влить новое вино в ветхие бутылки. Я об это когда-то приткнулся. Я не мог понять. Бутылка здесь, насколько мне известно, а мы находимся в Америке, это стеклянное изделие. И какая разница, в том, поместим ли мы вино в новую бутылку или в старую? Но когда я был на Востоке, я узнал, что бутылка в день Библии не была стеклянной бутылкой. Это была бутылка, что была сделана из кожи животного. Брали кожу животного и дубили ее. Так вот, пока жир от кожи животного находится в коже, она эластична. Но когда кожа стареет и затвердевает и высыхает, тогда она больше не эластичная. Благословен Господь. Кожа становится сухой и твердой, тогда она больше не податлива. И поместить новое, не подвергшееся ферментации вино, в котором все еще есть жизнь, в такую бутылку, не будет мудрым. Когда вино начнет бродить и растягивать, кожа лопнет, и вы потеряете как бутылку, так и вино. Иисус сказал в другом месте, «Не бросайте жемчуга перед свиньями, вы потеряете свой жемчуг». И вы берете церковь, которая так закостенела в своем пути, пусть это будут баптисты, пятидесятники или кто бы то ни был, которая так закостенела, что когда новое вино входит, а вино приходит от слова, и то новое вино начинает говорить, «Дни чудес снова здесь!» Та старая высохшая кожа, когда-то новое вино начинает овладевать, она не может двинуться, потому что она закостенела в том, во что она верит. Она не может двигаться, и кожа рвется и лопается. Пух! Я не верю в чудеса. Вот и все дела. Когда Святой Дух начинает говорить, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и это падает на ветхую сухую церковную шкуру, вы знаете, что случится? Они сразу же взорвутся, вот и все. Если вы скажете баптистам, что крещение Святым Духом было обещано в день Пятидесятницы, вам и детям вашим и дальним, кого не призовет Господь Бог наш, ветхая сухая кожа просто разорвется, и вы потеряете свою проповедь, верно? Она не принесет никакой пользы. И я боюсь, что пятидесятнические кожи вот так высыхают. Это верно? Вернитесь к Слову. Обратите внимание. Итак, новое рождение. Он сказал, новое вино вливают в бутылки новые, а новая кожа содержит в себе жир, эластично. И тогда, когда Святой Дух сходит и говорит, крещение Святым Духом сегодня тоже, каким было всегда, божественное исцеление тоже, каким было всегда, то новое вино начинает распирать, и кожа подается с ним. Всякий раз, когда Слово Божье проповедуется в своей силе, новая кожа будет вопиять. Аминь! Она будет раздаваться. Поэтому вы видите мудрость в новой бутылке для нового вина. В день Пятидесятницы было 120 новых кож, лежащих на полу. Так вот, вы найдете, что старые кожи были выброшены на улицу. Но когда Бог пришел с небес и наполнил эти новые кожи, они получили новую жизнь и стали скакать по всему полу, даже выскочили за дверь и через окна на улицу. Новые кожи с новыми бутылками, новое вино, вино Духа Святого. Изливали его полной жизни, просто растягивались и раздавались, и... «О, брат Джон, меня не волнует, какой деноминации ты принадлежишь? Я все равно люблю тебя!» Вот так-то! «Меня не волнует, единственник ты, двоечник, троечник, пятерочник. Мы все братья! Это новая кожа!» «Ассамблея ли мы? Церковь Божья? Фокс-сквер? Кем бы мы ни были?» Новая кожа растягивается совершенно и заключает каждого брата в круг. Но ветхая воловья кожа этого не сделает, верно? Она не будет этого делать. Так или иначе, она совсем не будет это делать. Она вся высохла и загрубела, и ее разорвет. Некоторое время назад я охотился в северной части Британской Колумбии после большого собрания, и я очень устал. И я стал возвращаться примерно... Мы находились примерно в 1100 миль от мощенной дороги, примерно на 175 миль в глуши с 21 лошадью. И в тот день мне выпало гоняться за матерым медведем. Шел дождь. И мне не хотелось стрелять в старину. Я просто хотел на него взглянуть. Но он был полон решимости не дать мне это сделать. И у меня была лошаденка лет примерно 3, которая пыталась сбросить меня с тех пор, как только я начал на ней ехать. И мы отправились в погоню за этим матерым медведем через холмы, и так или иначе, пытаясь сократить путь через овраг и перебраться через него, мне пришлось обернуться. Но вот, тебе не хочется делать это там, наверху, потому что там нет дорог, нет места, куда выйти. И почему-то я стал сбиваться с пути. Я взял свою лошадку и отправился на вершину горы, и осмотрелся. Я подумал, что держался основного направления, хотя стоял туман. Я стал возвращаться в сторону, где думал, что смогу найти лагерь, довольно быстро скача на лошади, потому что темнело. И поднялся ветер и сдул туман. И примерно, скажу, в 9 вечера у нас было то, что называют «небо барашками», я называю. У вас что-то похожее на простоквашу и какие-то белые облачка, похожие на пахту. И луна засветит, и затем скроется за облаком, а затем опять засветит. Моя лошадка довольно сильно вспотела, поэтому я почувствовал водительство, что должен остановить коняшку и дать ей отдохнуть. И я остановил ее и привязал ее совсем рядом, подтянул у нее подпругу или ослабил седло и привязал ее поближе. И я уселся на бревно. Я сидел там, размышляя. Я сказал, «О Боже, как ты велик!» Оглядываясь по сторонам. И сразу же затем ветер подул на восток. И я услышал самый скорбный звук, который когда-либо слышал. Я подумал, что вызывает этот весьма занятный шум. И я просто взглянул вперед, и там был горельник. Полагаю, вы все знаете, что такое горельник, где были деревья, и огонь прошелся и спалил на них всю кору. И они просто стояли там, некоторые из них поваленные, и тяжело через него перебраться. И всякий раз, когда ветер дул, затем тот ветер дул через те старые опаленные голые деревья, и луна светила на них, они выглядели весьма, ну я бы сказал, назвал бы это уличным выражением, кошмарно, вызывая у тебя слегка странное чувство. Это было похоже на кладбище с торчащими надгробными плитами. И всякий раз, когда дул ветер, среди тех деревьев возникал очень скорбный звук. Ох, ну и зрелище! И я подумал, разве это не кошмарное место? И я понаблюдал, постоял и посмотрел на это какое-то время. Я подумал, знаешь, это напоминает мне отрывок в Иаиле, который я обычно использовал. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, а оставшаяся от червей доели жуки. Я подумал, ну это, несомненно, картина из Иаиля. И я подумал, да, это напоминает мне все эти скорбные звуки этих больших, высоко стоящих шпилей церквей, за которыми стоят большие, великие деноминации, но ни капли жизни, как ветхая воловья кожа. Затем, всякий раз, когда Бог ниспосылает тот несущийся сильный ветер, как Он сделал в день Пятидесятницы, единственное, что они могут сделать, это просто охать, стонать. Дни чудес прошли. Не вертитесь возле этой чепухи. Ох, это непозволительно. Видите, просто стонут и охают. Но я подумал, почему те деревья не то, что заставляет их стонать? Потому что в них совсем нет жизни. Это причина их стона? Но я подумал, если бы в них была жизнь, они могли бы качаться под этим ветром. Ну, я сказал, точно, что оставили лютеране, съели методисты, что оставили методисты, съели пресвитериане, что оставили пресвитериане, съели баптисты, что оставили баптисты, съели назаряне, что оставили назаряне, доели пятидесятники. Я сказал, это, конечно, относится к большой ветхой куче мрачных церквей с пустотой в них. Абсолютно точно, правильно? Как только раздаются стуки пробуждения, я не буду иметь ничего общего с этим. Нет, держитесь от этого подальше. Ох, брат, это была довольно мрачная картина, пока я случайно не подумал о том, что сказал Иаиль, но я восстановлю, говорит Господь. Затем я подумал, Господь, как ты собираешься это сделать? Тогда снова пронесся еще один сильный ветер. И я заметил, что под этими старыми деревьями стояла куча низенькой поросли. Поднимались совсем крошечные деревья, низенький подлесок. Но всякий раз, когда ветер дул и принимался за те деревца, они сразу же закричат и запрыгают, и прижмутся друг к дружке, и, как сказал Давид, зарукоплещут. Какими они были гибкими, если ветер подул сюда, на Джонса, с этим все в порядке. Если он передул их к ассамблеям, с этим было все в порядке. Если он вернул их к Фоксверу, с этим было все в порядке. Они были просто такими гибкими, какими только возможно. Все колыхались вместе. «Я восстановлю», — говорит Господь. Я заметил странную вещь. Я сказал, «Ну, есть одна вещь. Те деревья зеленые, но они гибкие. В них есть жизнь». Так что видишь, брат, Дух Святой не был послан к чопорным, жестким, мертвым интеллектуалам. Он был послан к свободным, рожденным свыше в Царство Божие, мужчинам и женщинам. Святой Дух не был послан к интеллектуалам. Он послан к тем, кто смирен сердцем и сокрушен духом, Независимо от того, образованы они или не образованы, являются ли они порослью или кем бы они ни были, они податливы Святому Духу. И пусть я задам вопрос себе самому. Я подумал, о, что, во-первых, делает порыв ветра? Это только потому, что ветер начинает дуть? И нечто, казалось, сказало мне, нет, это не потому, что дует ветер, но всякий раз, когда те деревца колышутся и наклоняются, это освобождает корни, чтобы они могли прорастать глубже и держать лучше. Это принцип пробуждения. Люди, которые податливы не к интеллектуальным речам, но к приходу Святого Духа в форме крещения, которые уступают Слову Божьему и радуются, и гибки в помазании Духа. Что делает это церкви? Это раскрепощает корни церкви и заставляет их прорастать и охватывать своими корнями церковь Джонса, а Джонс охватывает своими корнями эту церковь. И первым делом, знаете, вместе они как один большой соединенный лес, и тогда все бесы ада не могут их поколебать. Но в этом беда, это то, что есть. Теперь обратите внимание, библейский порядок говорит здесь, «Я дам вам сердце новое, не отполированное, не то, что отчасти ветхое. Старушке не нужна подтяжка кожи лица, ей нужно рождение». Это то, в чем она нуждается. Ветхой церкви нужно родиться заново. Так вот, он никогда не говорил, «Я отполирую ветхое сердце». Он сказал, «Я выну ветхое, каменное сердце из вас и вложу внутрь сердце новое». То новое сердце влагается прямо в середину вашего внутреннего существа. Сердце — это место обитания души. В науке не знали этого до недавнего времени. Ветхая критическая наука раньше говорила, Бог совершил ошибку, когда сказал, человек верит в своем сердце. Библия была не права. Говорила, в сердце нет мыслительной способности, вы верите головой. Если Бог, я буквалист, я ничего из слова не хочу одухотворять. Я хочу говорить именно то, что говорит слово. Я верю ему таким способом. В Библии говорится, оно не имеет частного истолкования. Если бы Бог имел в виду голову, Он и сказал бы «голова», но Он сказал «сердце». Вот мы узнаем, что несколько лет назад, примерно 2 года назад, как это было, в рубриках «Чикагской газеты» появилась статья, что нашли маленький отсек в человеческом сердце. Его нет в сердце животного, или же нет ни в каком другом сердце, кроме человеческого. Маленькое место, где нет даже кровяной клетки. И они заявили, что это апартаменты, отсек, который занимает душа. Так что Бог был прав. Человек думает своей головой, но верит своим сердцем, верно? Интеллектуал будет рассуждать. «О, я такой плохой, я не могу это сделать, это... Ох, если бы я смог пройти туда, я был бы... Ох...» Видите, это рассуждение. Но сердце не рассуждает, оно просто принимает слово таким, как есть, и верит ему. Библия говорит, что мы должны свергнуть рассуждение, верно? Мы для того, чтобы верить, не рассуждать. Просто верьте ему. Новое сердце я дам вам. Так вот, вот где многие люди совершили ошибку. И новый дух я дам вам. Так вот, он никогда не говорил, я всего лишь отполирую ветхий дух, отполирую ветхое сердце, но я дам вам новое сердце и новый дух. Так вот, многие люди считают, что это Святой Дух. И они совершили ошибку. Методисты думали, конечно, что у них это было, когда они восклицали. Говорили, «Брат, мы это получили, каждый, кто восклицал». Но они обнаружили, что была куча восклицающих, у которых этого не было, верно? Следом пришли пятидесятники и сказали, «Когда мы заговорили на языках, мы это получили». Но они обнаружили кучу говорящих на языках, у которых этого не было, верно? Вы это признаете? Но у нас приходило все, что угодно, и вы не получили это, пока вы это не получаете. Но, брат, ты не получишь этого, пока туда не сойдет Святой Дух с небес и не изменит твою жизнь, что сделает плоды твоей жизни плодами другой личности. По плодам их узнаете их. Вот причина, почему у вас так много взлетов и падений. Вы получаете новый дух, вы прекращаете пить. Вы получаете новый дух и прекращаете пить, лгать. Вы получаете новый дух, вы можете делать практически все с тем духом. Но это не то, о чем говорит Бог. Новый дух, Он сказал, я дам вам. Теперь следите. Я дам вам новое сердце и новый дух. Конечно же, Он должен дать вам новый дух, чтобы жили для Него. Ведь вы даже не смогли бы жить с самим собою, с тем духом, что у вас есть. Вы не смогли бы жить со своим соседом. Вы не смогли бы общаться с находящимся рядом человеком на ближайшем углу. Вы не смогли бы общаться с этими христианами. Ведь у вас был бы ужасный дух. Поэтому Бог должен дать вам новый дух. Я дам вам новое сердце, новый дух. Теперь следите. И я вложу в вас мой дух. Вот различие. Я вложу в вас мой дух. И именно там вы обнаруживаете, что это так трудно, что вы идете в церковь и получаете другое понятие. Ты знаешь что? Я верю, что я обязан ходить в церковь. Затем вы возвращаетесь домой и говорите, «Аллилуйя, я это получил», но у вас этого нет. Затем вы идете в церковь и говорите, «О, я верю, что нечто произошло. Я не смотрю на вещи так, как это было раньше, аллилуйя». А через несколько дней вы обнаруживаете самих себя в той же самой ветхой колее, в которой вы были, сомневаетесь, рассуждаете и все остальное. Так вот, если пастор такой-то сказал, что это было неправильно, я не верю, что это правильно, я просто приму его слово об этом. И я скажу вам, что собираюсь сделать это и то. И вы обнаруживаете себя то во взлете, то в падении, и то снаружи, то внутри. Видите, вы просто не зашли достаточно далеко. О, вы скажете, брат Банхам, у меня есть все доказательства, я знаю. Но мы говорили не о доказательствах, мы говорили о результате, верно? Да, сэр? Я видел, как язычники восклицали, я видел, как они говорили на языках, я видел, как они клали карандаш, и тот писал на иных языках. И поднимался колдун и читал это, истолковывал это, и говорил истину. Если человек может говорить на языках, если человек может восклицать, если человек может видеть видение, если человек может делать те или другие вещи, которые он может делать без божественной любви, они потеряны. Это точно. Христос находится в сердце. Понимаете? Так что не обманывайтесь знамениями и доказательствами. Есть всякого рода знамения. В Библии сказано, что в последние дни восстанут лжепророки и дадут такие знамения, что это, если бы было возможно, обмануло бы самих избранных. Вернитесь к знамениям Библии. Заметьте теперь, я дам вам новый дух, и я вложу мой дух. Обратите внимание, новое сердце помещается в самую середину вас. И новый дух помещается прямо в середину вашего нового сердца. А его дух помещается в самую середину нового духа. Это точно как ходовая пружина в знаменитых часах. Когда ту ходовую пружину помещают в середину часов, она контролирует каждое движение тех часов. И именно в этом дело, друзья. Так вот, я надеюсь, что вы это видите. И я не говорю это, чтобы быть, пытаясь выкрутиться или отличаться. Я говорю это только потому, что знаю, что однажды я встану с вами в день суда. Видите, если Святой Дух не в середине вашего духа, и та ходовая пружина заставляет все остальные механизмы тикать именно так, как положено, точно соблюдать время, когда Святой Дух находится в середине вашего духа, это заставляет каждое действие Святого Духа в вас тикать в абсолютно точном соответствии Божьему хронометру, Библии. Верно. Вы не лжете, вы не крадете. У вас есть товарищи и ваша любовь, и у вас есть мир, радость и долготерпение, благость, кротость, терпение. Ведь все плоды Духа воистину тикают непосредственно с этой ходовой пружиной. Видите, что я имею в виду? Так вот, это делает именно ходовая пружина. Именно Святой Дух это делает. Это делает не ваша церковь, это делает не ваш пастор, это делает не ваше восклицание, это делает не ваше говорение на языках, это делает не ваше служение и исцеление, это делает именно Святой Дух, Божий Святой Дух в середине вашего нового духа. Это заставляет всю церковь работать просто точно как один большой пучок любви. О, разве не это нам нужно, друзья? Проверьте себя сегодня. Проверьте это словом. Понимаете, тикает ли ваша жизнь именно так? Видите? Все. Любовь. Каков плод ее? Откуда вы знаете, что она продолжает показывать правильное время? У нее есть любовь. Любовь не превозносится, она не гордится, она общительная, добрососедская, любящая, всему верит, всего надеется. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, терпение, кротость, вера. Все эти прекрасные качества тикают из той жизни человека, когда Святой Дух там тикает повсюду. Так вот, это не было интеллектуальной концепцией, то, что это приносит. Это приносится посредством крещения Святым Духом. Если вы пытаетесь жить христианской жизнью, вы только имитируете. Это не... Павел сказал, «Не я живу, но живет во мне Христос, жизнь, которой я теперь живу. Я живу не сам, но Христос, который живет во мне. Он становится мертвым для всех вещей мира, чтобы Христос, основная пружина, оттикивал его жизнь в полном соответствии, точно так, как Бог положил это здесь, в Библии. До вас доходит, что я имею в виду. Именно по этой причине мы ссоримся друг с другом сегодня. Именно по этой причине среди нас ссоры и суета. Именно по этой причине ассамблеи не могут ни верить с единственниками, ни иметь общения. Именно по этой причине единственники не могут верить с ассамблеями. Именно по этой причине методисты не верят с баптистами. Именно по этой причине пресвитериане не будут верить с кем-то другим. Именно по этой причине все эти раздоры и различия, и возня, и суета, и все это, то или другое. Мы могли бы восклицать, говорить на языках, организовывать, обучать. Все, как мы хотим это называть. Но пока Божий Святой Дух не войдет в середину Его Церкви и не начнет выправлять ту силу Божью, именно в этом дело, видите, вам известно, вы хотите мне сказать, что Церковь Живого Бога будет чем-то меньшим? Так что, видите, мы пошли искать доказательства вместо ходовой пружины. Мы пошли искать, какой хороший на этом костюм, какая большая у нас церковь, какой большой шпиль на ее верхушке, как красиво одеты наши люди, как наш пастор может встать и сказать «Аминь», как теленок, умирающий от судорог. Мы получили все эти вещи в церкви и оставили ходовую пружину. Ибо хотя я говорю языками человеческими и английскими, хотя у меня есть дары, что я могу и горы переставлять, хотя я понимаю все слова, хотя я имею все знания, я ничто. О, я просто чувствую себя как... Если бы я мог иметь знание или что-то, чтобы выразить вам, мои люди, о, люди нашего Бога, не оставляйте ходовую пружину. Неважно, как прелестно это выглядит, насколько это похоже на часы, если там нет ходовой пружины, это никогда не удержит время. Аллилуйя! Слава! Мы можем называть себя Фоксвером, ассамблеями, пресвитерианами, баптистами. Мы можем называть себя пятидесятниками, кем только захотим. Но пока та ходовая пружина, Святой Дух, не тикает там любовью, радостью, миром, милосердием, долготерпением, мы просто полагаемся на шоу. Неудивительно, что мы не можем проводить настоящие служения исцеления. Где может Бог вести этих искренних людей на основании? Это Божье основание. Ни на какое другое основание нельзя положить. Мы можем думать, что полагаем основание, но мы обнаруживаем, что ушла ходовая пружина. Строители думали, что могут построить храм, и маленькая, нелепая ходовая пружина не казалась им подходящей к какому-то месту. Они вытолкали его в кучу мусора, но им пришлось узнать, что это был основной краеугольный камень. Мой брат, сестра, у нас были всякого рода ощущения, всякого рода доказательства, всякого рода все остальное. Но пока мы не вернемся к главной пружине, наша церковь точно такая же сухая, как остальные, Мы должны вернуться туда, где есть нечто в члене, что дает ему радость и покой. Он всегда на вершине горы, выкрикивая хвалы Богу. О, милые, мне хотелось бы, чтобы я смог заставить вас это увидеть. Тогда ярмо становится легким. Оно не натирает загривок. Оно обшито любовью. Если оно обшито только эмоциями, тогда оно будет только натирать загривок. Вы можете прийти в церковь и восклицать, и танцевать, и делать все, что пожелаете. Вы можете прийти в церковь и петь «Аминь», и повторять словословие, или то, что называют апостольским кредо. Апостольское кредо никогда не было тем, что у них написано. «Я верю в Святую Римско-католическую церковь и общение святых». Библия против этого. Если у апостолов и было какое-то кредо, то это «покайтесь», и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа. Если у них было какое-нибудь кредо, оно должно быть чем-то таким, не общением святых. Это осуждено. Но ты мог бы быть в состоянии рассказать весь катехизис своей церкви и быть таким непреклонным лютеранином, каким только возможно, или методистом, тем, у кого есть катехизис. Знать катехизис — это не жизнь. Знать церковь — это не жизнь. Знать Библию — это не жизнь. Но знать Его — есть жизнь. Главная пружина. Пружина. Так вот, ты можешь немножко повосклицать в церкви и выйти на улицу, и кто-нибудь скажет, «Ты знаешь, что ты святой ролик? Ох, это натирает очень сильно». Кто-то сказал, «Ну, взгляни, ведь я видел, что ты в прошлый вечер восклицал так, что у тебя волосы повыпадали». «Ну, Джон, если это то, как ты собираешься это делать, мы можем с таким же успехом уйти из той группы». Это натирает, видите? Но когда там главная пружина, это обшито любовью, и ярмо легко, и ты можешь все перенести. Тебя называют святым роликом, называют тебя фанатиком, всем, чем пожелают. Твое ярмо настолько легко, что ты можешь возложить это себе на плечи. Когда ты впряжен в ярмо с главной пружиной, и это не ты больше, это он, который вытягивает это так легко, точно как Самсон с медными воротами Газы. Он просто унес их прочь. И когда кто-нибудь называет тебя святым роликом или насмехается над тобой, ты просто несешь ветхое бремя прямо к определенной горе под названием Голгофа и молишься за них. Аминь. Это когда приходит любовь. Любовь — вот то, чего так смертельно жаждет этот мир. Это любовь. Так вот, Бог хотел показать. Апостолы, скорее, хотели показать нам, чем являлась сила Божья. Следите, чем была его сила. Он берет нас к мертворожденному телу Господа Иисуса, мертвому, пробитые гвоздями руки, бледные щеки того, кто лежал в могиле, римская печать на вершине огромного камня, который закатили туда множество людей. Там он лежал. Римский сотник сказал, что он мертв. Стражник сказал, что он мертв. Они подписались под его смертью, и все объявили его мертвым. Его взяли и положили его там на 3 дня и 3 ночи, но рано утром. Бог желает показать свою силу. Я вижу, как кучка солдат несется, как кролик от бегущей за ним гончей, во всю прыть. Во время стражи у гроба встал ангел, который просто взял и отодвинул камень пальцем. Я могу видеть ту маску смерти на бледном лице, ни капли крови на месте удара копья. Забальзамировали его. Я могу видеть здоровый румянец на его щеках. Я вижу, как он стоит там и кричит «Вся радость и вся власть!» Да, я могу видеть, как он спустя несколько дней отправляет своих апостолов по всему миру проповедовать Евангелие всякой твари, и сии знамения будут сопровождать их, доколе я приду, дела, которые я творю, и вы сотворите, и так далее. Следите. Я начинаю замечать, как под его ногами возникает свет. Он начинает возноситься. Что это? Он нарушает и бросает вызов закону тяготения. Это сила. Почему это было? Он был центром гравитации. Он начинает подниматься вверх. И если я уйду, я снова приду взять вас к себе. Там Божья сила. там нарушение гравитации. Знаете, давайте только на мгновение предпримем небольшое путешествие, если вы желаете увидеть Божью силу. И я прошу вас быть очень почтительными минутку перед окончанием. Пусть вы полностью поймете, что это не церковь, это не интеллектуалы, это не знание Библии, это не одна из этих вещей, это Божья любовь, Святой Дух в середине того Духа, которым вы прекращаете пить, и прекращаете курить, и прекращаете лгать. Тогда Божий Святой Дух в том Духе начинает заставлять его работать действительно, абсолютно верно. Тогда любовь, тогда вы все время на вершине горы. Приходит ли то, что правильно, или оно уходит, у вас по-прежнему победа. Вот именно. Жизнь или смерть? Ведь когда Павлу собрались отрубить голову, он сказал: «Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И могила посмотрела на него, и смерть посмотрела на него и сказала: «Павел, мы заполучим тебя в течение нескольких минут». Но та главная пружина по-прежнему тикала. Он сказал: «Смерть, где твое жало?» «Могила, где твоя победа? Покажите мне, где вы можете меня напугать. Покажите мне, где вы можете заставить меня снять крест. Но благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Вы видите это? Что это? Кто вы? Насколько большие вы, так или иначе? Или насколько... Кто вы, так или иначе? Ходим по городу, вы и я. А 150 фунтов тела стоит всего лишь 84 цента. Но, брат, ты ведешь себя так, как будто ты владелец этой местности. И это не исключая проповедников, верно? О, у меня самая крупная церковь в городе. Я не должен. Ты, может быть, и не должен это делать, но тебе однажды, возможно, придется покаяться, верно? Я пресвитерианин, я не... Хорошо, давай, вперед. Видите, с этим все нормально. Я не против, чтобы ты был пресвитерианином. Бог также. Но если ты только получил туда главную пружину, что самое главное? Что самое главное? Если имеешь, у тебя насчет этого не будет таких чувств. Я задал врачу вопрос на днях, несколько месяцев назад. Я спросил: «Доктор, я хочу у вас кое-что спросить. Это правда, что всякий раз, когда я ем, я обновляю свою жизнь?» Сказал: «Да, сэр». Я сказал затем: «Правда, что в моем теле 16 земных элементов? Я состою из 16 элементов. Правильно?» Это кальций, поташ, нефть, космический свет. И все 16 элементов идут рука об руку, и это создает тебя. «Теперь я хочу вас спросить», — сказал я. «В таком случае, всякий раз, когда я ем, я обновляю свою жизнь?» Он сказал: «Правильно». Я сказал: «Почему так? Ведь я ем фасоль, картошку и мясо, и хлеб, точно как ел, когда мне было 16 лет. Всякий раз, когда я ел, я становился больше и сильнее. А теперь, когда я ем, я становлюсь старше и слабее». Если вы наливаете воду из кувшина в стакан, и он наполовину наполняется, а затем вы льете больше, и дальше вода проливается, скажите мне научно, как это делается? Это невозможно объяснить только Божьим Словом. Что это? Это предписание, и вы должны встретиться с этим. Верно? Предписано человеку однажды умереть, а потом суд. И смерть вселилась в вас, когда вам было примерно от 22 до 25 лет. И не имеет значения, как хорошо вы за собой следите, сколько помады Max Factor у вас на губах и прочей ерунды. Это не принесет ни капли пользы. Сестра, ты все равно придешь на назначенную встречу. Верно. Ты можешь носить смокинг и сторонишься человека в комбинезоне, но, мой брат, ты только маленькая крошка смешанных поташа и кальция, вот и все. И ты это знаешь, сделан из того же самого материала. Затем взгляни. Когда у тебя появилось намерение у твоей матери заиметь маленького мальчика у себя дома, у нее и у папы, или маленькую девочку, разве они звонили врачу и говорили: «Доктор, я хочу, чтобы вы наскребли с земли поташа и кальция?» нефти, и каждый день приходили и делали его с карими глазами и каштановыми волосами, и сделали их волнистыми, и приладили маленькую сестричку с длинными волосами и с маникюром, или не знаю что. Мне хотелось бы... Он это делал так? Нет, сэр, он не смог бы это сделать. Хотя ты и праг земной, тем не менее, тебя должен создать Бог, а Он единственный, кто может тебя создать. Как Он это делает? Через гены пищи. Откуда происходит пища? Из земли. Теперь подождите минутку. Теперь все вы, пресвитериане, баптисты, пятидесятники, посидите только минутку и послушайте это. Все вы, которые так прикипели к своим деноминациям, и к тому, как хорошо вы можете сделать это, и какой у вас мелодичный голос, и вы собираетесь петь в хоре, будьте осторожны, чтобы вам не издавать трели в аду. Обратите внимание, следите. Так вот, почему тогда, если я собираюсь жить физически, я должен есть, и пища, которую я употребляю, превращается в клетки крови? Это нечто таинственное, что они не могут взять ту пищу, и нет никакого иного способа, которым ее могут превратить в кровяные клетки. Только Бог делает это, бьется в вашем теле и развивается. Они не могут создать машины, ничего другого. Почему? Кровяная клетка имеет в себе жизнь. Они не могут произвести жизнь. Теперь заметьте, в таком случае, каждый день, если я живу, я должен жить за счет мертвого вещества. Что-то должно умереть, чтобы я мог жить. Если я ем говядину, умерла корова. Если я ем баранину, умерла овца. Если я ем рыбу, умерла рыба. Если я ем хлеб, умерла пшеница. Если я ем картошку, умерла картошка. И единственный способ, которым я смогу жить через мертвое вещество, это то, что посредством новой жизни Сын Божий отдал свою жизнь, чтобы она могла вернуться к вам. Если что-то не умирает, вы не живете. И если физическое существо должно жить посредством мертвого вещества, что насчет духа в вас? Нечто должно было умереть, чтобы вы могли жить снова. Пробел на ленте. Церковь — не организация, не группа людей, но Сын Божий умер, и та главная пружина без посторонней помощи. Вот как Бог тикает в своей церкви. Не через рукопожатие, не через пробел на ленте. Вы могли бы одеваться лучше или что угодно, но вы живете за счет мертвого вещества. Вы могли бы принадлежать к лучшей церкви и к тому, что вы называете лучшей церковью. Вы могли бы быть приятной леди не через интеллектуальность, но через дух. Не силою, не крепостью, но духом моим, говорит Господь. Обратите внимание. Теперь... Давайте на минутку предпримем совсем маленькое путешествие. Вы знаете, что Бог в начале, когда эта древняя земля поднялась из воды, она была уныла и пуста, и безлюдна. На ней нигде не было ни одной частички жизни. Наука говорит нам, что она произошла от Солнца. Откуда бы она ни произошла, или откуда бы она ни взялась, на ней не было ни одной частички жизни. А теперь послушайте. Если ваше тело создано из праха земного, примите это. Ваше тело лежало на этой земле в начале. Правильно? Весь кальций, потаж, нефть лежали на этой земле в начале, когда она поднялась из воды. Теперь наблюдайте, что произошло, и держите это в своих мыслях. Логос изошел из Бога. Великий Святой Дух. И давайте это визуализируем. Я могу видеть его с его двумя большими крылами, когда он смотрит на землю, и он начинает нависать над землей. Вы знаете, что такое нависать? Это курица со своими цыплятами, своим выводком, и она... Когда Святой Дух начинает нависать над землей, я могу видеть, как какое-то количество нефти и веществ соединяется, и маленькая пасхальная лилия высовывает свою головку, как первое творение на тогдашней земле. «О», — сказал Бог, — «красиво, просто продолжай высиживать». Спустя какое-то время травы и растения начинают появляться на земле. Святой Дух продолжает высиживать. Затем что случилось? Следом появляются птицы, вылетая из праха. Святой Дух продолжает высиживать. И спустя какое-то время из земли появляется человек. И Бог останавливает свой процесс творения. И Он посмотрел на них, сказал, «Это прекрасно». Но Адам выглядел одиноко. Поэтому он идет и вынимает ребрышко из его бока и создает ему хорошенькую невесту. Теперь я могу видеть их, как в этот день малышка Ева держит Адама за руку, когда они прогуливаются по саду, по райским местам. Нет ни смерти, ни печали. Ей никогда не был нужен какой-то макияж. Нет, сэр. Она прекрасна вовек. Она была там, держалась за руку Адама. И спустя какое-то время подул ветер, и она сказала, «Ох, Адам, этот ветер!» Он сказал, «Утихни!» И тот подчинился ему. Он был Сыном Божьим. А спустя некоторое время раздался сильный рык. Милая Ева не могла тогда испугаться. Никакого страха из-за этого. Это было совершенным перед Богом. Раздался громкий рык. Она никогда его раньше не слышала. Но знаете ли, Адам дал ему имя. Это был Лев. Лев Лео. И он сказал, «Подойди сюда, Лео». И лев подходит, и раздается еще одно рычание. Это была тигрица Шита. И он поиграл с ними, и они как котята вокруг Адама и Евы, пока не настал поздний вечер. И Ева сказала, «Ох, Адам, солнце садится». И он сказал, «Мы должны идти поклоняться. Разве это не насчет вечернего времени, когда тебе хочется остаться одному?» И когда настало время идти на поклонение, он взял ее под руку, как современный Сын Божий берет сегодня свою жену. И они отправились в кафедральный собор. О, на нем не было огромного шпиля на верхушке и плюшевых сидений. Это была, возможно, группа стоящих деревьев. И когда они склонили колени и приступили к молитве, солнце садилось, и Святой Дух, который высидел их из праха земного, завис над кустами, тем священным светом. И когда он начал проявлять к ним любовь, я могу слышать, как он говорит, «Дети, вы наслаждались сегодня пребыванием на земле, на которую Господь, твой Бог, поместил тебя?» «О, да, Отец! Мы наслаждались этим!» «О, мы любим это!» «Что произошло?» Он сказал, «Дети, солнце садится. Я сошел поцеловать вас на ночь. Вы знаете, что это? Я просто люблю брать мою жену за руку и идти к кроватке к моему маленькому сыну Иосифу, и поднимать его маленькие ручки и говорить, «Мать, посмотри на это! Это совсем как твоя рука!» Она скажет, «Отец, ты знаешь, я думаю, что его глаза такие же, как у тебя. Мы были созданы по образу Божьему, и та наследственная черта заставляет нас это любить. И как я целую малютку Иосифа на ночь, прокрадываясь к маленькой Саре, и целую ее на ночь, перебираюсь к Ревекке и целую ее на ночь. Есть нечто в моем сердце, что воистину, о, любит это». И когда Бог целовал свою первую маленькую семью с пожеланиями доброй ночи и «Теперь я укладываю тебя спать», он укладывал льва Лео, он укладывал тигрицу Шиту. Ничто не могло причинить им вреда. Отец наблюдал за ними. Никакого вреда или опасности не могло прийти. Вы знаете, что мы на пути назад. Так вот, они были детьми Божьими, потому что Святой Дух высидел их из земли. Теперь заметьте, будьте очень почтительными, только минутку. Обратите пристальное внимание. После того вошел грех. Теперь взгляните, что это сделало. Это повредило человека. Бог не будет поражен. Эта женщина сделала то, что она сделала, и должна принести жизнь в мир. Бог приводит вас в мир, вырывает вас из праха земного, точно как никто иной, даже накапливая космический свет и тому подобное, не сделает это. Вы не сможете удержать достаточное количество света, вы не сможете соединить с ним достаточно нефти. Это никогда не создаст человеческое существо. Только Бог может это сделать, и Бог создал вас такими, какие вы есть. Как Он это сделал? Из праха земного. Итак, смотрите, если нужен Святой Дух, чтобы высадить меня из земли, чтобы вызвать меня из праха земного, и теперь я основан на основании свободного морального выбора, чтобы принять это или отвергнуть. Если хочу жизнь, я могу ее иметь. Если я хочу отказаться от этого, у меня есть свободный моральный выбор. В таком случае я могу принять дьявола, но если я желаю Бога, я могу принять Бога. И это перед каждым человеком, который когда-либо приходил на землю. Но взгляните, по моим собственным умственным понятиям, я иметь этого не могу. Что это? Требуется Святой Дух, чтобы увести меня с земли. И если Святой Дух создал меня таким, что у меня нет никакого выбора, насколько же более Он может вернуть меня из праха земного по выбору, не моя интеллектуальность, не мое церковное членство, но Дух Святой, который нависает и призывает меня, я отвечу Ему. Он поднял руки и поклялся, что Он поднимет меня в последние дни. О, брат, интеллектуальность никогда не сделает этого. Умственные понятия никогда не сделают этого. Это труд Святого Духа, приводящий человеческое существо на его место. Сделайте свой выбор. О, счастливый день! Я сделал выбор в пользу тебя, моего Спасителя и моего Бога. Не имеет значения, что делает остальной мир. Это зыбучий песок. Мой выбор в тебе, Святой Дух, который движется по своему слову, говорит, это мое слово. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да, Святой Дух, я обещаю вечную жизнь тем, кто верит. Я верю, Святой Дух. Я поставлю на тебя печать. Затем следите. Ваша жизнь начинает движение. Не церковь, Святой Дух. Не деноминация, Святой Дух. Что же происходит? Когда Ветхий Дух вышел из человека, говорится в Библии, он... Бес выходит из человека, он скитается по безводным местам и возвращается, чтобы найти дом полностью выметенным. Вы знаете, что происходит? Вы однажды жили в ветхом консервном переулке, точно, где все бесы и крысы и все остальные жили и ссорились, и дрались, и беспокоились, и приводили доводы. Но когда Святой Дух вошел, он не смог жить в подобном месте. Именно по этой причине люди сегодня могут восклицать и кричать и продолжать делать это. Но жить после этого всякого рода жизнью. Святой Дух, когда Он совершает движение внутри, Он берет Божий огромный бульдозер, исходит и перекапывает тот ветхий переулок, выбрасывает грязь, хоронит ее в море забвения и застраивает приятное большое место и помещает огромный особняк. И Он там живет. И цветы любви, мира, долготерпения, благости и милосердия, и доброты, и веры цветут вокруг этого дома. Слава! Вот именно! Я как раз должен закончить проповедовать. Я еще даже хорошенько не добрался до своей темы. Взгляните. Именно так. Когда Святой Дух входит, консервные банки и чепуха, и ложь, злословие, эгоизм, равнодушие к другим христианам, все уходит. И если у вас все еще они есть, это показывает, что Святой Дух никогда еще не обустраивал вашу жизнь. Аминь. Избавьтесь от своей чепухи. Дух Святой забирает те различия. Это делает вас полным любви, радости, мира. Посмотрите на цветущие вокруг цветы. Сатана просто не может поставить туда свою грязную ногу, ибо ваша жизнь мертва, и вы сокрыты в Боге через Христа и запечатлены Духом Святым. Что дальше затем происходит? Почему Святой Дух там живет? Эти цветы действительно, фактически сопровождают Святого Духа. Так вот, вы не можете пойти и взять какие-нибудь искусственные цветы и посадить их во дворе, потому что в них нет жизни. И вы говорите, «Ну, я присоединился к церкви. Я полагаю, что у меня это должно быть именно так. Вы жалкий негодник, верно?» Но когда там Святой Дух, это попросту любит автоматически. Ох, я мог бы повыдирать из его головы все волосы. Тот дрянной единственник, тот дрянной троечник, то или другое. Ох, я не стал бы с ней разговаривать. Пойду ли я на то собрание? Да ведь это просто... Ох, ветхий ты фарисей. Фарисей означает актер. Ты всего лишь пытаешься сыграть религиозность. Если бы у тебя там был реальный Дух Святой, Он бы вложил в твое сердце любовь к каждому человеку, что верит имени Господа Иисуса Христа. Фарисей означает актер. Вы пытаетесь сыграть того, кем не являетесь. У вас искусственный цветок. Ваш дом сделан из картона, и крысы его съели, верно? Дух Святой руководит церковью. Дух Святой — это любовь к Богу. Вот почему люди, которые пытались выразить любовь к Богу... Один из них сказал, «Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав, и всем живущим поручить, любовь Господню описать, не стало бы чернил, а свиток, равный небесам, всего бы не вместил. Это Святой Дух. Это то, в чем нуждается Феникс. Это то, в чем нуждается мир. Это то, что должна иметь Церковь. Прибавьте любовь и радость, и мир, и все ваши колебания будут улажены, и мы станем одной большой, объединенной Церковью, идущей в славу Божью. Давайте помолимся. Обдумайте это. Вам решать. Это слово. Вы примете его или его отвергнете? Вы виновны? Вы живете в дьявольском переулке? Пытаетесь заставить себя вести подобно христианину? Или любовь Божия действительно льется, и цветы цветут вовек прямо вокруг Божьего великого святого дома, где святость Божья на самом деле растит эти цветы? Вокруг вас все время приятное благоухание. Вы не слышите никакой критики. Вы не обращаете на нее никакого внимания. Неважно, это точно так же сладостно и легко, потому что Святой Дух там, внутри, оттикивает вашу жизнь. Если этого нет, со склоненными головами и закрытыми глазами у каждого, давайте поднимем руку, не ко мне, но к Богу, и скажем: «Боже, смилуйся надо мной и дай мне жизнь такого рода». Вы это сделаете? Да благословит Бог вас, вас, вас и вас, 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 да, вот здесь, вас. Бог видит каждую руку. Он знает ваше желание. Вверху, на балконах, повсюду. Теперь запомните, друзья, я только служитель. Я могу говорить только так, как Он велит мне говорить. Я пытаюсь следовать за Ним и оставаться в Слове. Так вот, если та жизнь не сопровождает вас, это не имеет значения. Я говорю во имя Христова. Вы скажете: «Брат Банхам, у меня были некоторые замечательные переживания». Это не сделает этого, брат. Иисус никогда не говорил: «По переживаниям их узнаете их». Но «По плодам их узнаете их». Что такое плод Духа? Радость, долготерпение, кротость, любовь, терпение, благость, милосердие, вера. Это сопровождает вашу жизнь? Не обманывайтесь. Были в конце дороги, друзья. Это может быть в последний раз, когда вы получаете шанс выяснить. Лучше сделать это. Сколько еще здесь? Многие из вас обязаны поднять руку. Вы знаете, достаточно. Да благословит тебя Бог, сынок. Да благословит Бог вас. Кто-нибудь еще? Поднимите свою. Да благословит Бог вас. Просто поднимите руку. Бог будет вас видеть. Да благословит Бог вас, сэр. Да благословит Бог вас, сэр. Да благословит Бог вас, сэр. Бог да благословит вас. Кто-нибудь еще? Да благословит Бог тебя, сестричка. Да благословит Бог вас. Кто-нибудь еще? Да благословит Бог вас, сестра. Да благословит Бог вас. Вверху на балконе. Так вот, вы, судья, запомните, я... Да благословит Бог вас, леди. Все молитесь. Я буду стоять перед вашим лицом у стойки суда. И вы будете должны дать отчет за то, что вы делали с этим посланием этого дня. Ваш разум, то, как вы думаете сейчас, будет вибрировать на экране Божьего радара в день суда. Если пройдет 1000 лет от этого дня, это по-прежнему будет вибрировать. Что вы думаете об этом? Есть те там... Есть это свойство в вашей жизни? Дается пророчество. Hey! со склоненными головами. Там слово Господа к вам. Это сообщение в точности подтвердило то, что я сказал. Итак, вы придете в исповедание на основании проповеди слова, свидетельства Духа. Так вот, вы знаете свое сердце. Я не знаю. Вы знаете свое сердце. Спускайтесь сюда, спускайтесь прямо сюда вниз, к алтарю. Позвольте мне здесь взять вас за руку. Давайте встанем и помолимся, и попросим Бога забрать из вас то ветхое себялюбие, те ветхие взлеты и падения, которые досаждают вам. И подходите сюда, и становитесь здесь, и получайте новый дух в свою жизнь сегодня. Ох, скажете вы, брат Бранхам, я уже восклицал, я говорил на языках. С этим все нормально, это хорошо, это прекрасно. Однако мы говорим о чем-то еще. Спускайтесь сюда теперь, получите основную пружину в свое сердце. Хорошо выйти сразу же, чтобы быть первым. Мне это нравится. Спускайтесь прямо сюда теперь. Если вы без того типа жизни, после того, как сегодня вечером, возможно, будет слишком поздно для вас. Ох, скажете вы, я принадлежу к церкви. Не имеет значения, к чему вы принадлежите. Вы подходите сюда. Вы обязаны принадлежать Христу. Если вы виновны, подходите. Правильно? Приходите прямо с балкона. Давайте спускайтесь. Ох, скажете вы, брат Бранхам, я слышал эти послания много раз. Это также может стать твоим последним. Перед престолом пребывайте в молитве повсюду. С верою стою. Боже, да будет воля Твоя. Да знают люди сущность бытия. О Боже, сердце так жаждет Духа вдвойне. Разве вы не желаете быть такими, наполненными Его Духом, так что каждый день будете знать? Чтоб видел каждый Бога во мне. Подходите прямо на платформу, давайте. Вы знаете, друзья, здесь есть нечто большее. Будет. В то время, как мы молимся, скажите: «Господь, исследуй меня теперь». Воля Твоя. Ты есть горшечник, Святой Дух, чтобы принести труд. Глина лишь я. Вы желаете, чтобы Он свел вас в реальное тело, чтобы вас воскресить? Чтоб перестроил волю мою, не сделал меня по образцу какого-то вероучения? Перед престолом с верой стою. Пребывайте в молитве. Я просто чувствую. Я не знаю. Я просто чувствую, что кто-то просто не совсем честен в отношении себя. И если вы не будете честными в отношении самих себя, как вы можете когда-нибудь быть честными в отношении Бога? Как вы смогли бы? Да благословит Бог вас, сэр. Вы, если вы в своем собственном сердце знаете, что не живете полной радости, мира, жизнью, духа, отдайтесь горшечнику. Все просто замечательно. Бог на сцене. И вы не желаете быть достаточно честными в отношении самих себя? Как вы сможете быть достаточно честными в отношении Бога? Видите? Спускайтесь. Многие из вас обязаны здесь стоять. Не говорите мне, что я не знаю, потому что я знаю. Не я, но Дух Божий говорит мне так. Видите? Еще раз теперь, правильно. Подходите. Да благословит Бог вас, люди. Боже, да будет. Теперь давайте просто помолимся, в то время, как вы это делаете. Твоим собственным путем, Господь, разрушь мои себелюбивые пути. Это правильно, это путь. Воля Твоя. Твоим сосудом сделай меня. Что насчет этой стороны здесь? Двигайтесь сюда. волю мою. Перед престолом, о Боже, с верой стою. Боже, да будет. Твоя. Проверь, исследуй. Проверь меня через что? Твое слово. Всего меня. Снега белее, меня омой. Вы придете, остальные из вас, сразу же начинайте движение. Вы, кто чувствует просто то маленькое пятнышко, которое удерживает вас. Что, если это последний час жизни? Откуда вы знаете, что это не последний час жизни? Ты проявляешь честное усилие. Если слово вошло далее в Духе Святом, беда с нами, пятидесятниками, в том, что мы стали слишком самосеянными. Видите, Бог хочет сделать нас другими. Бог желает поместить это в наши сердца. Он желает, чтобы мы были настоящими. Послушайте, друзья, позвольте мне вам это сказать. Почему принимаете заменитель, когда небеса Пятидесятницы переполнены настоящим? Зачем пытаетесь полагаться на какую-то фантастику? Зачем пытаетесь полагаться на какую-то мелкую эмоцию или какую-нибудь другую мелочь, в которой ничего нет, когда небеса Пятидесятницы просто завалены настоящим? Не принимайте заменитель, когда можете получить реальное. Павел сказал, «Все то, что я делаю, придет. Наши языки умолкнут, все остальное уйдет. Но когда любовь придет, она будет длиться вечно». Несомненно, не принимайте заменитель. Нет, сэр. Я хочу реального, или я хочу оставить. Я хочу быть реальным христианином, или я не хочу быть ничем подобным. Я хочу реального. Ничего, кроме реального. Оно здесь для вас. Небеса Пятидесятницы действительно прямо сейчас заполнены. Пятидесятница не означает ассамблеи. Пятидесятница вообще не имеет в виду Форксквер. Пятидесятница не деноминация. Пятидесятница — это переживание. Переживание. Переживание, которое принуждает вас к любви Божьей. В таком случае, чем являются эти другие вещи? Атрибутами, яблоками, что падают с дерева, видите? Но не получишь яблоко прежде дерева. Получите дерево, и оно принесет яблоки. Вы можете иметь все знамения и фантастику, которую захотите подобрать под деревом, и по-прежнему не иметь дерева. В дереве есть жизнь, видите? Вы просто принимаете то, что падает с дерева. Получите прежде дерево, и оно принесет себя. Но если ваше дерево не приносит это, тогда там что-то не в порядке. Правильно? Это то, что желаете вы. Милые, взгляните, стоя здесь. Остальные из вас удовлетворены тем, что приняли правильное решение. Спросите, брат Бранхам, какое различие это произведет? Ну, это просто различие между смертью и жизнью. Ты это имеешь в виду, если я пройду туда и встану там? Что, если я ничего не получу? Ну, брат, что можешь ты потерять, доказывая Богу, что желаешь сделать усилия, чтобы это получить? Как ты собираешься когда-нибудь это получить, сидя там вот так? Приди в движение, вставай, поднимайся и подходи, исповедуй перед людьми. Посмотри на этих людей здесь, членов твоей церкви, а они засвидетельствовали перед Богом и прежде тебя, что их жизнь не отвечает этим требованиям. Они, возможно, говорили на языках, они, вероятно, пророчествовали, они могли проповедовать, они могли делать все эти вещи, но все же они знают, что нечто внутри совсем не так, и они желают это исповедовать. Ты имеешь в виду, что Бог Небес не посмотрит вниз и не почтит это? Он должен. Приходящего ко мне не изгоню вон. Я верю Его благословенному Слову. И я верю, что каждое искреннее сердце, которое находится здесь, отбивая эту жизнь, теперь нечто получит от этой молитвы. Я в это верю. Только подумайте, во что мы пятидесятнические церкви влезли. Давайте возьмем псалом жизни на минуту. Не уподобляйтесь бессловесному рогатому скоту, который нужно загонять в загон или куда-нибудь еще. Будьте героем. Встаньте там. Жизнь великих призывает. нас к великому идти, чтоб в песках времен остался след и нашего пути, след, что выведет, быть может, на дорогу и других, заблудившихся, усталых, и пробудет совесть в них. О, мой благословенный друг Христов, увидь свое исповедание. Так вот, не стой здесь, думая, что ты ничего не получишь, когда все небеса полны Его благословений. Ты можешь не перевозбуждаться насчет этого. Возможно, у тебя уже было куча этого. Это не возбуждение. Это не становится возбужденным и эмоциональным. Это почтительно прийти пред Богом. Это прийти туда и сказать: «Боже, теперь я верю, и Ты вложи в меня то, что управляет моей жизнью». Сколько из вас, стоящих здесь, в это верит? Позвольте увидеть ваши руки. Вы уже совершили свое исповедание Богу. Вы поднялись и стоите здесь, доказывая, что вы искренне в этом, доказывая, кем вы являетесь. Так вот, я хочу сначала помолиться за вас, а затем я хочу, чтобы вы помолились за себя. Но сперва я хочу, чтобы вы присели, каждый теперь. Если вы чувствуете, что абсолютно оправданы в том, что вы делаете, если вы уверены, что вы оправданы, тогда на вас нигде нет ни пятнышка, но ваша жизнь тикает в точном соответствии со Святым Духом, заставляя вас жить жизнью этой Библии. Если вы удовлетворены, помните, этот день придет на суд. Брат, я скажу тебе, что я предпочел бы выйти перед лицом моего пастора, церкви и всего, и сделать это прямо теперь, чем попытаться сделать это тогда, потому что у тебя есть милость сейчас. Тогда не будет. Тогда ты на суде. Хорошо. Даны несколько пророчеств. О, вот это да! Пусть Господь даны еще несколько сообщений. Теперь каждый... О Господь, наш Бог, как мы благодарны Тебе за тех, что сейчас стоят торжественно. Господь, мы приходим пред лицо всякого врага. Мы представляем себя как жертву Тебе. И как однажды, когда Израиль был примерно в том же положении, враг собирался захватить лагерь, и царь говорил, поднялся в их среде человек и пророчествовал, и сказал им, каким путем идти. И, о Боже, они обнаружили, что враг настолько запутался, что они убили друг друга, и Израиль взял добычу. О Боже, в этот час, когда столько путаницы по всему миру, пусть эта маленькая группа придет теперь к Господу Иисусу, и пусть это маленькое колесо под названием «Святой Дух», то, которое Иезекииль видел как колесо в колесе, повернется в воздухе. О, я молю, чтобы в каждом сердце тех, кто присутствует, о, вечный Иегова Бог, о, великий Я Есмь, вседостаточный, тот, кто призвал Авраама к своей груди, назови сих твоими детьми. О, пусть мы сейчас ухватимся за грудь Божью и начнем питаться. О, даруй это, Господь! Пусть каждый верующий, который знает, как простереться верой и ухватиться за Божье вечное Слово и впитывать в свое тело тот великий и драгоценный Святой Дух, убери всю вину и осуждение. Убери всю вину, и пусть с сего самого дня пусть Святой Дух любви, радость, мир и кротость, и благость, и терпение вселятся в каждое сердце здесь, Господь. Как Твой слуга, я ходатайствую за эту группу всем сердцем. Я веряю Тебе, Господь. Это плод служения, это то, что я представляю Тебе. Как проповедник Евангелия, я отдаю этих Тебе, о Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы дух любви и мира, и радости, и разума, и кротости, и благости вселился в каждое сердце. Пусть Святой Дух растопит холод, чопорность, безразличие. Пусть каждый горький корень будет выкорчеван Божьей острой, выкорчевывающей тяпкой. И пусть потоки воды полетят с небес, излившись на их иссохшую душу, и плоды Духа расцветут от воды жизни, от пораженной скалы. О Вечный, даруй это благословение. Просто держите руки поднятыми, и давайте помолимся. Вы все молитесь теперь, в то время как некоторые рука возложена ради Духа Святого. Теперь эти братья, которые с вами молятся, просто держите руки поднятыми. Не покидайте места, где вы стоите, пока нечто не произойдет в вашем сердце, что изменит вас. Все в порядке, брат. Брат, 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 брат.